Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Завтра, 3 августа, в Москве пройдет очередная протестная акция против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Предыдущий протест ровно неделю назад закончился массовыми задержаниями. Многие протестующие пострадали от агрессивных действий полиции. Но это не напугало оппозиционеров. Уже на этой неделе была подана заявка на проведение нового митинга 3 августа. Власти ее отклонили и также отклонили предложение провести в этот день серию групповых пикетов. Таким образом, завтрашний протест не согласован. И вряд ли можно ожидать, что силовики будут действовать менее жестко, чем неделю назад. Поговорим сегодня о том, как будут развиваться события 3 августа и в дальнейшем. А также обсудим, что будет с новым болотным делом и как оно может повлиять на вновь вспыхнувшую этим летом протестную активность. С нами в студии политолог Глеб Павловский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Политик и фигурант того первого болотного дела Николай Кавказский.
Добрый день.
Через пару минут к нам присоединится незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова, а по скайпу мы поговорим с гражданской активисткой Ольгой Мисик и чуть позже с журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром. Ну а для начала давайте вспомним, как развивались события 27 июля и дальше в течение этой уходящей недели.
В субботу 3 августа в Москве пройдет мирная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Неделю назад, 27 июля, по этому же поводу на улицы Москвы вышли тысячи граждан. Они подверглись агрессивным действиям со стороны полиции и Росгвардии. Были задержаны 1373 человека. Большинство организаторов акции протеста, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, оказались под арестом. Константин Янкаускас арестован на 7 суток, Илья Яшин, Вадим Коровин и Юлия Галямина получили по 10 суток, Иван Жданов 15 суток, Дмитрий Гудков 30 суток. Те же 30 суток ареста получил ведущий канала «Навальный Лайф» Владимир Милов, который даже не был на самой акции. Любови Соболь удалось остаться на свободе, так как она воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ей назначили штраф 30 тысяч рублей. Под арестом оказались и обычные участники акции 27 июля. Следственный комитет впервые после протестов на Болотной площади в 2012 году возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков. За последние несколько дней на 2 месяца арестованы 5 человек. Это Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Меняйло, Самардин Раджабов и Евгений Коваленко. Согласно заявлению СК, общее число задержанных составляет 11 человек. Всем им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Мирное шествие, которое планируется 3 августа, осталось несогласованным. Также московские власти отказались согласовать пикеты в этот день. Следующая акция протеста может пройти уже 10 августа. Несколько групп оппозиционеров подали в мэрию заявки о проведении в эту дату митинга в разных форматах. Власти Москвы утверждают, что они согласовали митинг на проспекте Сахарова. Однако организаторы заявили, что этот вариант их не устраивает.
С нами на связи Ольга Мисик, это одна из молодых участниц прошлой акции. Она многим запомнилась, потому что она сидела на асфальте перед группой ОМОНовцев и читала Конституцию. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления от митинга 27 июля? Это было воодушевление или, наоборот, страх и тревога? Что вы почувствовали?
Я думаю, сразу все. И воодушевление, и страх. Страх огромный, потому что мне угрожали пропусками и ФСБ. И я думаю, что я буду продолжать, потому что это все очень важно. И сейчас тем более важно.
То есть на завтрашний митинг вы собираетесь тоже прийти?
Думаю, что да.
Скажите, пожалуйста, но как вам кажется, количество людей, которые готовы прийти на протесты хотя бы в течение этого лета, в течение этого месяца прошедшего, оно растет?
Да, оно явно растет, и это даже видно на примере последних дней, начиная с митинга 14 июля и заканчивая завтрашним.
Скажите, ну а вот среди ваших друзей и сверстников больше людей, не знаю, заражаются вашим примером и понимают, что готовы тоже выйти на улицы Москвы, чтобы протестовать против произвола властей в той или иной виде?
Да, я думаю, что все больше, потому что мне пишут люди и говорят, что я вдохновила их и что они придут на завтрашнюю акцию благодаря мне.
Скажите, ну а вот ваши родители, как они относятся к вашей деятельности и готовы ли они сами поддерживать эти протесты?
Мои родители крайне негативно относятся к этому. И, разумеется, они готовы все это поддерживать.
Спасибо вам большое. Это была Ольга Мисик. Ну вот, Ольга... У Ольги остались впечатления от прошлых протестов. Это смесь воодушевления и страха. Николай, а вы вот завтрашний день с какими чувствами ожидаете? Страха или воодушевления?
Скорее страха, потому что я понимаю, что сейчас начались репрессии, началось то новое болотное дело, уже у нас есть, по-моему, даже 6 арестованных, а не 5. И сейчас даже вот организаторам грозят более суровые сроки, чем те, которые были тогда, потому что тогда было от 4 до 10, сейчас организаторам от 8 до 15, а в организаторы могут записать кого угодно. Как мы видели по, собственно, болотному делу. Я не так оптимистично смотрю на это, потому что я боюсь, что эти протесты могут закончиться так же, как и болотные протесты, разочарованием и упадком этого
разочарованием из-за жестких действий властей,
из-за жестких действий властей и из-за того, что все-таки у оппозиции, как и тогда, нету четкого плана, что делать дальше. Просто выйти на бульвары протестовать, я не знаю, приведет ли это к чему-то существенному. Пока я это не вижу. И я не согласен с Ольгой, что увеличивается количество участников. Мы на Сахарова белый счетчик насчитал 22 500,
да. В центре Москвы 3,5-5 где-то так, да?
Я бы не стал. Это хорошо. Полиция так оценивает, но, на мой взгляд, там было от 8 до 10 тысяч.
Посчитать невозможно, на самом деле, да. Посчитать... В протоколе задержания Ильи Азара написали 10 тысяч сотрудники полиции.
Да. Вот я думаю, что примерно столько там и было. И нам, оппозиции, надо разрабатывать четкую стратегию, как дальше действовать. На мой взгляд, это должны быть массовые демократические организации с вовлечением вот протестующих, чтобы не просто люди там ругались на власть и выходили там раз в месяц на протестный митинг, но чтобы они регулярно работали в своих организациях. И тогда действительно можно говорить о чем-то более существенном. Например, там объявить всеобщую политическую стачку. Но мы до этого не доросли. И не, скажем, целенаправленно не работаем в этом направлении.
Давайте завтрашний день сначала переживем. Глеб, скажите, а вы считаете, какой может быть сценарий завтрашнего дня? Вот учитывая опыт последних выступлений.
Сценарий завтрашнего дня может быть только ментовский. Никакого другого сценария нет. Дело в том, что, как уже справедливо было сказано, коллега, не было сделано ясного политического предложения, в чем оно. Предыдущие протесты, в том числе и то, что происходило в последнюю субботу, это были рациональные действия. 14-го было принято решение в поддержку требования регистрации и отказа от фальсификации в отношении независимых депутатов. 27-го выйти, то есть, да, нет, не 27-го, или 27-го.
Я уже 27-го
выйти к мэрии, и люди вышли к мэрии. Их встретило совершенно провокационное поведение служб охраны. Особенно, конечно, отличилась Нацгвардия, и полиция немногим лучше. Но до этого момента все это было риском политическим, нормальным политическим риском при требовании, очень конкретном требовании своего. Теперь что? Теперь, так сказать, главным событием уже является эскалация в Москве, силовая эскалация в Москве с заведомо неправосудными судами. И в более жесткой варианте уже свидетельствования, даже чем во время болотной. Это главное событие. московские выборы в этом смысле в качестве предмета, сказать, в общем, на самом деле, давайте честно скажем, не существует больше. Более важным является защита людей, которые сейчас попали под удар и попадут. Это еще не последние люди, мы это понимаем. Вот, и остановка эскалации. Потому что...
Со стороны вы имеете в виду...
Со стороны власти, конечно, со стороны власти. Потому что никакой эскалации со стороны оппозиции нет. И не было. Там, когда я слышу, в том числе от моих хороших знакомых, что давайте будем выходить ненасильственно, а когда будем сталкиваться с Национальной гвардией, это я буквально цитирую, сегодня читал в уважаемом сайте, поднимать руки и говорить «мы без оружия». Во-первых, это очень странная позиция. Во-вторых, точно она гарантирует, она провоцирует, я бы сказал, полицию. Потому что после этого они начинают проверять, ты без оружия или нет. И что это вообще все значит? Что это за жесты в стиле 22 июня 41 года? Я думаю, что здесь уже нельзя остановить на самом деле людей, которые завтра выйдут. Они выйдут. Конечно, и очень важно не допустить повторения этой мясорубки прошлой субботы. Но, конечно, надо понимать, что политическая задача другая, она сменилась политическая повестка в Москве. Нет больше попытки лояльной, высоко лояльной попытки договориться, потребовать от властей своего законного, договориться с ними, может быть, пойти даже на какие-то компромиссы, вот, о чем шла речь у независимых депутатов-кандидатов. Сейчас ничего такого нет.
Раз уж мы заговорили про это новое репрессивное дело, которое во многом похоже на то, что происходило после болотных событий, я напомню, что сегодня Пресненский суд арестовал 5 человек по обвинениям в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских. До этого был арестован еще один человек, а всего, согласно заявлению Следственного комитета, по этому делу задержано уже 11 человек. Еще 5 будут судить в понедельник. Наши корреспонденты сегодня побывали в Пресненском суде, и давайте посмотрим небольшой сюжет, что они там увидели, с кем поговорили.
Леша, молодец!
Суд в Москве арестовал на 2 месяца 4 участников протестной акции 27 июля. Ивана Подкопаева, Самаридина Раджабова, Алексея Меняйла и Кирилла Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках. Последнего из них подозревают также в нападении на представителя власти. Во время акции, по мнению следствия, он дернул за шлем сотрудника Росгвардии.
Считаю, что мера пресечения избрана незаконно в виде содержания под стражей, потому что из материалов дела не следует достаточных данных о том, что он мог действительно это совершить. И Кирилл Жуков просил передать, что он объявил голодовку с момента задержания, то есть, соответственно, он находится сейчас на голодовке и активно протестует против того, что с ним происходит на данном этапе.
Алексея Меняйла, который 20-й день держит голодовку, отказались отправлять под домашний арест или отпускать под залог. Судья сочла, что он, цитата, «может быть опасен для участников процесса». Конец цитаты.
Я Лешу знаю больше 10 лет. Очень давно с ним дружу, и это один из самых честных, порядочных и добрых людей, которых я знаю. Он занимается благотворительностью, образовательными проектами. Это человек, который никогда в жизни не мог бы призвать к насилию. И то, что ему пытаются повесить призыв к насилию, участие в каких-то массовых беспорядках, это абсурд, просто абсурд.
Адвокат указывал на то, что Алексей Меняйло не мог участвовать в протестах 27 июля, поскольку полиция задержала его до начала акции. Родители Алексея Меняйло уверены, что арест их сына политически мотивирован.
Я думаю, что суд сделал то, что ему было приказано. Следователи, представитель следователя или прокурор, что я не знаю, кто они, они тоже выполняли приказ. Все выполняют приказ. Мы продолжаем жить в командной административной системе, которая, к сожалению, к счастью, разваливается.
К нам присоединилась Елена Русакова. Я напомню, что Елена – это один из тех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были зарегистрированы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена, ну вот сейчас мы посмотрели сюжет о этом новом уголовном деле, которое многие сравнивают с болотным делом. По-моему, это одно из самых значимых событий вот этого промежутка между прошлым митингом и предстоящим завтра. Как вы думаете, насколько это скажется на, во-первых, протестную активность, на количество людей, которые приходят на митинги, во-вторых, вообще на перспективу вашей, в частности, борьбы за регистрацию кандидата?
Ну, я вижу, что избиратели это возмущают. Это не пугает, а возмущает. Люди это оценивают как несправедливость, как произвол, как беззаконие, как угрозу нормальной жизни для всех, для тех, кто не имеет отношения к протестам. Все же обратили внимание, что там задерживали и случайных людей, в конце концов. Ну, кроме того, меня, например, очень потряс рассказ командира Росгвардии, одного из там каких-то командиров низового звена. Это было опубликовано, что на самом деле вот эти бойцы выхватывают не самых активных, тех, кто призывает к чему-то, а самых тихих и спокойных. Что там есть такая методика, тактика выматывания протестующих в целом таким образом. Но, понимаете, это хорошо заметно. Я после 27 июля старалась помогать в ОВД, провела, скажем, вот всю ночь в одном из ОВД. Я видела, что задержанные просто как на подбор какие-то очень тихие, скромные люди. Я бы сказала, кроткие. Там юноши какие-то тихие, интеллигентные, там пара многодетных отцов и так далее. То есть, понимаете, это не создает у граждан впечатление какой-то вот машины, которая наводит порядок. Это производит впечатление, наоборот, насаждения какого-то хаоса и произвола.
Но подождите, одно дело вы сказали про людей, которых задержали в ходе акции 27 июля. Они получили в основном штрафы, по-моему, даже многие еще не получили своих штрафов, провели несколько часов в ОВД и все. Сейчас мы говорим о другом. Здесь люди находятся под угрозой очень существенного уголовного срока, да? Уголовного дела очень большого срока.
Ну, это то же самое. Тем более, одно дело отсидеть, простите, несколько суток, пускай даже 30 суток. А если там речь идет о каких-то больших сроках, то, конечно, тем более это воспринимается как несправедливо.
Николай, вот если сравнивать, пока что мы еще мало знаем о том, как будет развиваться это новое болотное дело, как я его называю, но если сравнивать с тем, с чем столкнулись вы. Болотное дело по итогам выступления 2012 года. А в чем разница и что похоже?
Ну, пока это только началось, поэтому как-то, я думаю, существенно сравнивать нельзя, но видно, что власть идет по тому же сценарию, что и прошлое болотное дело, а даже, может быть, и более жесткое, потому что после тех событий, как я говорил, была ужесточена ответственность за массовые беспорядки, а во-вторых, мы видим уже, что 11 человек прошла уже неделя, а в болотном деле, насколько я помню, было всего лишь чуть больше 30 человек. То есть власти видят, наверное, что в политику приходит молодежь, я это действительно вижу там и по акциям Навального, и по другим структурам, и они пытаются запугать, они пытаются сделать так, чтобы люди не участвовали в активной политической жизни и боялись всего этого. И действительно, репрессии могут быть жестче. Может идти речь не, если вот такой накал будет продолжаться, не там о десятках, как в болотном деле, а может быть даже там больше, чем 100 людей, которые подпадут под этот каток абсолютно незаконных репрессий, потому что о законности в этих условиях говорить просто не возможно. Даже они же перед тем, как возбудить дело о массовых беспорядках, возбудили же еще дело о воспрепятствовании избирательных прав. То есть это просто цинизм невозможный, когда они сами препятствуют людям в осуществлении их избирательных прав, и их же за это хотят сажать. Но это просто вот геббельсовская тактика. И...
Но сейчас акцент, видимо, все-таки сместился на это новое дело массовых беспорядков.
Оно более жесткие сроки. Я думаю, да, что поэтому и сместилось.
Глеб, как вы считаете, ну вот тогда, в 2012-2013 году, как будто бы этот метод заведения этого дела, он помог немножко притушить довольно большую протестную волну, которая была сильнее, чем сейчас, хотя бы количественно. Как вы думаете, сейчас это сработает?
Сработает, конечно, но в чем? Дело в том, что в прошлый раз и тот протест был другим на самом деле. Это была докризисная эпоха. Еще не рухнула экономика. Экономика начала рушиться с следующего года, не в 2012 году. Люди еще многие зарабатывали неплохо. Совсем не нынешние времена. Во-вторых, конечно, не было еще такого самоуправства силовых структур. Сейчас ведь внутренняя политика находится реально не в ведении управления внутренней политики администрации, как тогда, а в ведении Совета Безопасности. Ну, что там скрывать, это же очевидно. Поэтому здесь другая ситуация. Отсюда эскалация, метод эскалации. Только тогда, так сказать, куда ушел протест, куда ушли те самые 30% отказывающихся поддерживать власть, они ушли в Крым. В 2014 году они ушли, значит, сказать, в один день буквально произошло это. Вот. Сейчас этого в такой форме не произойдет. Но там эскалация была внешней, а здесь она внутренняя. Она в чем-то слабее, потому что что, собственно говоря, может предложить власть? Но и опаснее, потому что здесь показать жестокость внутри страны, ну, это более сильно действует, конечно, на людей. Поэтому здесь я бы не стал сравнивать это. Сейчас все-таки задача перед политическими, организованными политическими силами оценить ситуацию не морально, она вне, здесь морально нечего оценивать, так сказать, она вне какой-либо приемлемости. Разбушевалась власть, вышла за все рамки Конституции и закона. А оценить ее как ситуацию, что делать дальше? И вряд ли целью является Мосгордума. Вряд ли Мосгордума в любом варианте может, значит, сказать, быть механизмом решения таких ситуаций. Мы видели, что, собственно говоря, и Собянин-то стоял сбоку припеку. Мы видели, как он выступал, да? Он выступал как школьник, которого поставили в угол. Вот новая ситуация, значит, и здесь, конечно, люди вправе ждать, граждане, те самые независимые, вправе ждать голоса своих политических лидеров. Пусть не тех, кто сидит, они сейчас не могут говорить, значит, других, но неизбежно эти голоса появятся. А перед этим нужен какой-то, ну, какая-то договоренность, что делать дальше. Вот только что перед нашей передачей прошло сообщение, что значит, мэрия согласовала аж 2 стотысячных митинга 10 и 11. А на Тверской уже стоят. Штакетники уже сегодня стоят. Они не так, как в прошлую субботу, завтра с утра. Они уже сегодня стоят. И, кстати, я даже не знаю, место такое-то назначено было или нет.
Нет, места не было назначено.
Но это совсем странно.
Ну, давайте об этом поговорим чуть позже. С нами на связи журналист и муниципальный депутат от района Хамовники Илья Азар. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, ну, пару слов для начала о том, чего вы ожидаете от завтрашнего дня.
Ну, ничего хорошего, видимо, не приходится ожидать из тех, что сегодня, наконец, поступил ответ на нашу заявку муниципальных депутатов в разных московских районах. Мы подали заявки на пикеты вдоль всего Бульварного кольца. В первую очередь, для того, чтобы защитить граждан, которые собирались выйти, прогуляться по бульварам. Еще в начале недели, после этого была известна история в мэрии, когда организаторы, собственно, акции не смогли договориться с мэрией, и в итоге один из них даже был задержан на выходе из этого здания и арестован, последовательно на 30 суток. После этого стало понятно, что согласованной акции не будет, потому что просто не с кем ее согласовывать и нету заявки, поэтому мы попытались так помочь мирным гражданам сохранить свободу и не быть избитыми, но, к сожалению, вот сегодня был ответ из префектуры, то бишь то же самое, что из мэрии, что этикеты наши не согласованы, поэтому завтра, по мнению мэрии московской власти, будет несанкционированная акция, как они это называют, и они уже призывали людей не выходить, что обычно предшествует довольно жестким действиям со стороны полиции. То же самое было 27 июля.
Илья, вы были одним из тех, кто подавал заявку, в том числе и на митинг 10 августа. Там ситуация не совсем понятная. Было несколько групп, которые подавали разные маршруты движения, разные места. В итоге мэрия заявила, что она якобы согласовала площадь Сахарова, которую, как я понимаю, вы и ваши коллеги утверждаете, что такой заявки не было. И в итоге какой статус всей этой истории и что думают об этом заявители?
Во-первых, было действительно, как выяснилось в процессе, было как минимум 4 заявки. Вообще, как бы нельзя исключать, что есть какие-то еще заявки, о которых неизвестно, потому что, например, заявки, которую делали мы с коллегами, муниципальными депутатами Андреем Моревым и Еленой Филиной, они мэрии ничего не говорит и нам ответа не давала. То есть я не считаю, что могут быть какие-то еще заявки, но известно о 4. Нам известно о 4, а власть говорит о 2, да, и вот было 2 согласования. Вчера было какое-то странное согласование заявки Елены Русаковой, которая изначально подавала на совершенно другое место, но в ночи появилась информация, что она согласилась на проспект Сахарова. Была даже бумага, в которой она или не она, только она это отрицает, написала свое согласие с подписью на акцию на Сахарова. Но она, впрочем, говорит, что это не документ, она не писала. И сегодня еще пришел ответ из мэрии на заявку депутата муниципального, по-моему, района Кунцева Дениса Шендеровича, который изначально подавал на Сахарова проспект на 100-тысячный митинг, и ему ее тоже согласовали. То есть на данный момент есть подтверждение из мэрии документально согласованных двух акций. И есть еще 2 заявки, на которые нет ответа от мэрии. Они на шествие по центру Москвы. Но мне кажется, понятна, в общем, позиция мэрии, что они хотят, чтобы акция прошла на проспекте Сахарова. И, видимо, готовы даже, чтобы она была 100-тысячной. Мы, заявители всех этих, не знаю, как сказать, авторы всех этих заявок, это я предпочитаю называть это уведомлением, согласились, что мы хотим публичных переговоров с мэрией о месте проведения акции и формате, не знаю, митинга или шествия, и где оно пройдет, и провести его публично и открыто при журналистах после завтрашней акции, ну, то есть, предположительно, в понедельник. Вроде бы мэрия готова на переговоры, но посмотрим, готова ли она на публичные переговоры или хочет, как обычно, проводить их внутри мэрии без свидетелей. Но чем всем это заканчивается, мы знаем на примере известной истории Болотной площади и на примере, который сегодня упоминал Михаила Светова, который закончился вообще задержанием и арестом. Вот, поэтому пока рано говорить, что будет, но, повторюсь, мы вот публично на нейтральной площадке в присутствии журналистов готовы проводить переговоры с мэрией вполне.
Но, Илья, может быть, надо просто согласиться на предложение мэрии о проспекте Сахарова или, наоборот, ни в коем случае нельзя соглашаться на такие предложения? Какая позиция?
Ну, единой позиции есть ощущение, что по этому вопросу я не буду тут пытаться как-то юлить. Мне кажется, единой позиции по этому вопросу в целом нету в обществе и среди заявителей в том числе. Поэтому я опять же думаю, что это должно обсуждаться на переговорах непосредственно.
Спасибо большое. Это был Илья Азар. Елена, ну, я хочу вам дать возможность все-таки прокомментировать ситуацию с этим предложением о Сахарова, которое вы то ли дали, то ли не дали согласие на него.
Значит, ну, смотрите, согласование на проспект Сахарова на внешнюю сторону я получила сегодня. Поэтому что было до этого, это просто так, даже трудно комментировать, потому что непонятно, что это было. Так, какое согласование, о каком согласовании в ночи вдруг пронеслась новость, когда никакого документа не было. Соответственно, 1 августа мне тоже никакого документа не показывали. Значит, следует, наверное, заметить, вот тут сказали верно, что действительно трудно, честно говоря, идти на переговоры с мэрией, точнее, департаментом региональной безопасности, поскольку, видите, там какие-то у всех приключения происходят. Значит, я не скрою, что идея вот этого кольца пикетов по бульварному кольцу, это была моя идея, когда стало понятно, что нет никаких согласованных акций на 3 августа, а народу выйдет много. Значит, вот я предложила коллегам-депутатам попытаться успеть согласовать хотя бы пикеты, потому что по нормативам можно успеть за 3 дня только вот так. Мы действительно подавали на грани, но тем не менее я остаюсь при мнении, что мэрия могла бы пойти на встречу и согласование эти дать. Это не было бы нарушением, учитывая, так сказать, конституционные нормы прежде всего. Вот. И мне хотелось все-таки довести до сотрудников вот этого самого департамента, который занимается, так сказать, организацией митингов, что необходимо именно на 3 августа обеспечить безопасность граждан. То есть я им передала обращение на тот момент где-то порядка 60 депутатов и глав округов, сейчас это более 80, передала им это обращение и настоятельно требовала довести до руководства, включая мэра, который имеет полномочия обеспечить безопасность просто своим распоряжением, то есть даже если это нестандартная ситуация, уникальное какое-то там общественное публичное мероприятие, все равно есть полномочия безопасность обеспечить. Я просто вот хочу, чтобы это прозвучало. То есть получалось так, что я предпочитала говорить о 3 августа, а меня спрашивали заодно о 10. То есть такой разговор был. Но поскольку была договоренность, что мы вот заявители действуем все-таки вместе и как-то, чтобы никому не отказали, чтобы все пожелания были учтены, то у нас состоялся предварительный такой вот разговор о том, какие есть заявки, какие есть площадки, почему, по каким причинам, допустим, сотрудники этого департамента настаивают на проспекте Сахарова. Они как раз объясняли, что они ожидают очень много людей, что как раз они ожидают до 100 тысяч человек. Это довольно любопытно.
Да.
Это любопытно само по себе, потому что в моей заявке было скромно указано шествие на 10 тысяч человек, но мы правда не подумали, сколько указать, это не принципиальная цифра, и мне как раз сказали, что нет, нужно исправлять заявку на 100 тысяч, иначе нельзя будет подготовить, обеспечить вот меры безопасности. Вот, значит, действительно, согласование пришло сегодня, и вскоре пришло согласование еще одной группе заявителей, это Вихарева и Денис Шендерович. Вот. То есть на данный момент имеется согласование 2 заявок на одно и то же время и на одно и то же место. То есть на проспект Сахарова внешнюю сторону на 10. На 11 согласования нет. На 11 просто автору пришло письмо, что ему рекомендуют присоединиться к заявке на 10. То есть не так, что мэрия предлагает 2 дня подряд митинговать по 100 тысяч каждый раз.
Хотя почему бы и нет?
Ну вот, это было бы очень интересно, но вот в данном случае это не так. То есть просто предлагают фактически объединить заявителей. Ну, у меня был сегодня разговор с вице-мэром Горбенко. Вот, я пояснила позицию заявителей, что они хотели бы провести общую встречу для того, чтобы услышать все аргументы по поводу предлагаемых площадок и, соответственно, вместе принять решение. Мы все-таки договорились, что мы сейчас не хотим отвлекаться от 3 августа. Нас всех очень волнуют вопросы безопасности на 3 августа. Мы не хотим, чтобы у кого-то создавалось такое ощущение, что идут переговоры о переносе каких-то акций с 3 августа на 10. Нам очень сильно показалось, что кому-то в мэрии именно хочется такое впечатление создать в публичном пространстве.
Некоторые люди так и восприняли, я читаю социальные сети, некоторые говорят, а все перенеслось на 10 августа.
Да.
Это не так.
Это никакой перенос тут невозможен, потому что это совершенно разные люди, разные форматы, разные предложения, поэтому невозможно тут перенести, это разные темы. То есть, как бы ни, что бы ни происходило с акцией на 10 августа, все равно проблема 3 августа остается. Вот. По поводу 3-го я хочу напомнить, что по судебному судебной практикой Европейского суда. Значит, если пропущен срок подачи заявок на согласование, то есть уведомление, это не является основанием для силового разгона. То есть в том случае, если под предлогом того, что слишком поздно поданы заявки на эти самые групповые пикеты, ну, я поясню, что это в разных местах у памятников, вот на бульварах там заметные точки, это известные памятники, там Тимирязеву, допустим, Есенину и так далее. Значит, там поданы были заявки на пикеты до 100 человек. Вообще, на самом деле, пикеты от митинга отличаются только отсутствием звукоусиления. То есть это может быть и 1000 человек вообще-то в одном месте. Вот, значит, оснований для силового подавления таким образом нет. Поэтому вот я надеюсь, что, во-первых, 3 августа все-таки здравый смысл восторжествует, потому что в настоящее время, кроме депутатов, еще вот это обращение депутатское поддержали, ну, на тот момент, когда я смотрела, почти 10 тысяч человек, и там очень быстро идет подписание дальнейшее, поэтому можно ожидать, что завтра там будет еще в 2 раза больше. То есть людей это очень волнует, и люди хотят, чтобы никто не пострадал.
Но вы сами в это, вы надеетесь, но вы верите, что действительно это может пройти так, как считает, что это должно пройти с Европейский суд по правам человека?
Значит, ну, у меня, ну, потому что мне говорили, что вот доводят это все до руководства, что в мэрии обратили внимание на обращение депутатов и на поддержку этого обращения. Ну, некоторая надежда у меня есть, что все-таки на те же грабли, что в прошлый раз наступать не будут, потому что тот разгон, который был 27-го, повторяю, реакция на него общественная негативная. И я обращаю внимание, что вот в ивенте, так называемом, на Фейсбуке, говорят, ВКонтакте тоже я не видела, после того, как оказалось, что акция на 3 августа не согласована, наоборот, усилилась запись людей. То есть больше людей стали отмечаться, что они придут. Вот. Поэтому я надеюсь, что на 10 августа мы договоримся, поскольку среди заявителей более-менее общая позиция, вот, что какая-то заявка будет удовлетворена и какая-то согласованная акция состоится. Вот. Но сейчас мы озабочены именно 3 августа. Вот. И депутаты все равно хотят подойти к этим местам для того, чтобы, может быть, оказать какую-то помощь гражданам, избирателям своим.
Николай, вот все-таки мне хочется продолжать сравнение с событиями 2012 года. То, что мне кажется важным отличием нынешних событий, помимо масштаба и много чего еще, это то, что механика этих протестов, она очень не централизована. Да? Вот, например, завтра организаторы, даже нельзя сказать, что это организаторы, это просто группа людей, которые призывают людей выйти на мирное шествие в любую точку бульварного кольца. В сущности, не будет никакого единого места, где будет сбор. Видимо, как на прошлой неделе люди будут свободно перемещаться по центру города, а за ними будет гоняться ОМОН. Я так себе это представляю. Это слабое место всей этой активности. Может быть, нужно как-то скоординироваться, выбрать какой-то, боюсь этих слов, координационный совет, который решит, что предлагает, какие лозунги. Может быть, выйти за пределы повестки Мосгордумы, например. Как вы считаете?
Ну, на самом деле, те болотные протесты, которые были в 2011-2012 году, они тоже не были централизованы. То есть многие люди даже не слушали, что там говорят со сцены, а просто приходили туда и стояли на площади или шли шествием. На самом деле, да, я считаю, что вот такой децентрализованный протест, когда люди приходят, гуляют, не знают, что делать дальше.
Даже не знают, что кричать, да. Часто, на самом деле.
Да, видно, и там часть людей идут, кричат одно, там сзади другое. Да, вот это слабое место оппозиции. Потому что если бы эти десятки там или сотни даже тысяч людей выходили под едиными лозунгами, с едиными требованиями, чтобы какая-то была большая консолидация, это бы усилило давление на власть и принесло бы реальные результаты. Сейчас мы этого не видим, к моему большому сожалению. А власть сейчас действует более жестко. Она, то есть, приходит даже сейчас к людям, которые вообще не были на акции, усилили вот этот так называемый профилактический фактический учет. Например, мне вот активистка левого социалистического действия Рен Нортон сообщила, что к ней пришел участковый по месту прописки родителей и сказал, что он по поводу там акции 16-17-18 года, хотя она в эти года не задерживалась. Угу. И там мы видим, что больше избивают людей, что задерживают несовершеннолетних. Вот уполномоченный по правам ребенка, как раз тоже кандидат в Мосгордуму от Яблока Евгений Бунимович, попросил провести проверку на предмет законности их задержания. Что касается расширения требований, то да, я считаю, что их можно и нужно расширять, потому что, конечно, история с Мосгордумой – это, ну, изначально вопиющий беспредел, когда единственный, самый оппозиционный город, где полностью система мажоритарная и все получает большинство, а меньшинство – ничего, где там надо в летний период за меньше, чем за месяц собрать 5-6 тысяч подписей жителей твоего округа, и их еще потом признают недействительным, и там еще сотни методов административного ресурса, более мелкого, даже если зарегистрируют. Понятно, что против этого надо бороться. Но надо понимать, что у нас есть политзаключенные, что у нас страна находится в состоянии там войны почти со всем миром.
Сейчас мы можем долго перечислять. Да.
Что касается политзаключенных, то оппозиции надо сделать упор на защиту тех, кто сейчас вот по уголовному делу будет проходить, потому что если про них опять забудут, то есть протест останется сам по себе, а эти люди без всякой поддержки их через несколько дней забудут, это будет неправильно. Надо, чтобы был хотя бы тот уровень поддержки, который был у узников болотного дела, на самом деле и больше.
То есть
одним из требований сегодняшних протестов должно стать освобождение вот этих людей, которым сейчас грозит вот по предъявленным обвинениям до 8 лет лишения свободы.
Глеб, у меня такой вопрос. Я наблюдал за митингами на прошлой неделе. Очень много лозунгов были посвящены сотрудникам полиции, которые стояли в оцеплении, работали на этой акции. Да? Люди кричали: «Полиция с народом!» или, наоборот, какие-то оскорбления в адрес полиции. Насколько вообще вот эта группа людей, там же много срочников, да, насколько их готовность выйти против протестующих, это угроза или вообще какой-то фактор для власти?
Конечно, угроза кто? Полиция?
То, что они могут отказаться в какой-то момент прийти на эскалацию.
Когда уже полиция отказывается выполнять приказы, то у вас другая политическая ситуация, совсем другая. Вот. Ее нет. Давайте не будем, так сказать, тестовать фантазии. Ее нет. Я видел даже, как на людей, застрявших там, свадебные кортежи несколько застряли в московских переулках, поскольку все рестораны закрыты, где они собирались праздновать. И они хотели просто, они не просились к мэрии, они просились наоборот, чтобы их выпустили. На них матерились. На них рычали буквально, только что не бросались, значит, сказать, на этих людей, вот там, в Гнезняковских, в переулках, в Грановском. То есть здесь какая-то... Нет, не... там же много иногородних.
Которые вообще не понимают, о чем идет речь.
Да, и это известная тактика — привозить иногородних, а иногда просто и на... республиканских бойцов, они совершенно не чувствуют никакой солидарности. И поэтому я вот и сказал, что, так сказать, мой старый друг Морозов, который предлагает, значит, сказать, выходить вперед перед Национальной гвардией, поднимать руки и говорить: «Мы без оружия», он, это способ спровоцировать. «Пес на тебя кинется скорее, чем уважит». Поэтому здесь не надо, на это рассчитывать совершенно не надо. Но это не значит, что люди не могут обращаться. Действительно, какая-то очаровательная, милая девушка читала им Конституцию. Это как бы может быть бесполезно, а может нет. Мы этого не знаем сегодня пока. Может, однажды это скажется. Если плохого в этом ничего нет. Проблема в другом, в том, что сместился центр. Кто вообще сейчас говорит уже о выборах в Мосгордуму? Понимаете, это ушло просто из обсуждения. Мы обсуждаем места сбора, заявки, протесты и так далее. Правозащитная повестка, она неизбежна в этой ситуации. Надо защищать людей. Но тогда мы, возвращаясь к правозащите, мы неизбежно уходим от политики, а значит, мы уже не можем претендовать на власть.
А на днях я прочитал в Фейсбуке такое особое мнение, что на самом деле абсолютно большинство россиян ненавидят вот это относительно небольшое число протестующих и полностью поддерживают полицейскую агрессию против них. Так что власть эти митинги, наоборот, очень выгодны. Но я с ним не вполне согласен. Но чтобы понять, насколько это далеко от реальности, мы спросили прохожих на московских улицах, считают ли они митинги оппозиции массовыми беспорядками. И вот какие ответы мы услышали.
Считаете ли вы акции оппозиции массовыми беспорядками?
Нет, я не считаю. Я считаю, что это не в таком большом объеме. И все-таки... Наверное, какая-то альтернатива сегодняшней власти нам должна быть, хоть даже в каких-то не таких небольших митингах. Какая-то здоровая конкуренция должна быть, я считаю.
Нет, не считаю. Ну, собственно, не происходит никакого массового нарушения чьих-либо прав. Собственно, беспорядков как таковых не происходит.
А то, что людей метелят за это, бьют дубинками?
Ну, я считаю, это отвратительно.
Ну, гуляния, шествия – это одно, митинги – другое. Митинги вообще бывают разные. Бывают провокации и бывают нарушения порядка. Но если там 3,5 тысячи человек, как писали, то, наверное, это массовые все-таки. Но, очевидно, была провокация. Зачем доводить до того, чтобы жгли машины? Хотите, как в Париже, чтобы было?
Я затрудняюсь сказать, я не хожу на эти мероприятия.
Нет, я не считаю, что митинги и массовые скопления людей по поводу чего-то, выражающего свое мнение открыто, это является каким-то массовым беспорядком. Это выражение, в принципе, граждан этого города. Поэтому в чем проблема, я не очень понимаю. И на Яндексе очень странно читать новости, что граждане Российской Федерации, собравшиеся в Москве на прошлой неделе, стали врагами своей страны.
Да. Если бы не было Украины, не было бы примера, не было бы Майдана. А сейчас люди уже трезво размышляют. И цель была не то, чтобы кандидатов допустили до выборов, а им нужен был повод, чтобы помитинговать. То есть цель не избраться в Думу.
Пожалуй, нет.
Почему?
Ну, а почему это должно быть беспорядком?
Ну, это вообще безобразие, выходить и устраивать вот такие митинги.
Обидеть этих людей можно?
Да, нужно. Не то, что бить, а стрелять их надо.
Нет, я не считаю. Потому что это не беспорядки, потому что они как бы должны быть законны, такие вещи.
Нет.
Почему?
Люди, собственно, хотят выразить свои потребности, что-то доказать кому-то.
Нет, конечно. Я считаю, что люди высказывают свое мнение, и они имеют на это право. Даже в Российской Конституции это указано.
Нет, я считаю, это массовый беспорядок. Но народ же решает, правильно? Ну, собрался митинг, люди выясняют, показывают свое мнение. Я не считаю, что это как-то... Мы же не в СССР живем, в свободной стране. Почему бы нет?
Это неправильно на самом деле, потому что власть... я хочу сказать то, что народ – это и есть власть. Ну, в Конституции так и прописано, как бы. То есть народ – это и есть власть. Если они не хотят нас слышать, то что мы должны сидеть? Просто сидеть дома – это неправильно на самом деле.
Мне кажется, это подтверждает, что все-таки мнение о том, что большинство россиян считает, что это все ужасно, оно, во всяком случае, в отношении москвичей несправедливо, но, однако, здесь тоже налицо возрастной ценз некоторые. Молодежь, она скорее относится к этому как к чему-то нормальному, люди более пожилые считают, некоторые из них считают, что это массовые беспорядки. У нас остается не очень много времени, поэтому я хочу, может быть, последний вопрос вам всем задать, дорогие гости. Вот, Елена, все-таки это... Мне кажется, немножко неожиданное вдруг возникшее протестная активность этим летом, все-таки мы отвыкли от того, что это так активно происходит, так регулярно. К чему она могла бы привести в идеале? Ну вот я не знаю, надеетесь ли вы все еще, что вас согласуют, зарегистрируют в качестве кандидата, но помимо этого, что это могло быть?
Для меня она не неожиданная, поскольку я работаю как муниципальный депутат уже 2 срока почти на земле. Я вижу, как растет недовольство. Сейчас произошло объединение городских активистов, которые занимаются коммунальными проблемами, и политических. Собственно, мы бы не собрали подписи, если бы не мощная самоорганизация людей снизу. Вот. И, понимаете, это недовольство, и это очень сильно выросшая способность самоорганизации. Вот в 2012 году, например, совершенно другая была картина, да, когда никто не понимал, там, как написать, как объединиться, как договориться, как вместе куда-то пойти. Сейчас уже не то. Поэтому я могу даже немножко коллеге возразить. Сейчас самый мощный фактор – это именно сетевая самоорганизация, когда бесполезно сажать лидеров, потому что люди организуются сами. Да, с одной стороны, это выглядит хаотично, но зато это невозможно вот так вот сверху вниз подавить, потому что это просто вот живая такая социальная ткань. Так что эти протесты, они на самоорганизацию существуют, и они эту самоорганизацию повышают. Поскольку у москвичей поводов для протестов много. И в этом плане не только избирательная тема, а другие темы буквально заставляют людей активизироваться и заставляют подниматься на протест.
Николай, очень коротко, пожалуйста, вы что-нибудь получится из серии протестов этим летом?
Мне бы очень хотелось, чтобы они не затухли, как раньше, чтобы у нас сформировалось гражданское общество, но, к сожалению, власть, как террорист, может запугать людей, там даже посадив там сотню человек, остальные испугаются. И еще я хотел бы сказать, что, конечно, у нас есть законное право на самооборону, но мы должны понимать, в каком государстве мы живем. И даже если вас полицейский там бьет дубинкой, то хотя вы, конечно, имеете право защищаться, потому что он делает это незаконно. Но если вы будете это делать, то, скорее всего, попадете за решетку. А так как противостоять этому мы сейчас серьезно не можем, то я бы призвал отказаться от силового сопротивления даже незаконным действиям полиции.
Глеб, как вы считаете, есть ли у оппозиции возможность как-то использовать этот протестный потенциал, который сейчас возник?
Конечно, есть. Если мы забудем о том, об уравнении московское и российское. Вообще-то говоря, даже освобождение Ивана Голунова в Москве было продолжением как бы акций в Екатеринбурге в защиту сквера, в Шиесе в защиту экологии региона, вот, строительства полигона. Это на самом деле успешные акции. Их должно быть много. Не надо делать ставку на Москву. Как бы слабость болотная была именно в желании как бы все сделать в Москве, да, и получить какое-то центральное решение. Для всего центрального не может быть больше. Я думаю, что все уже пошло внутрь. Протест, разные протесты, оппозиция и лидеры. Когда мы говорим о лидерах, уже не надо смотреть все время на медийные фигуры только. Лидеров забирают. И кто-то появляется, те люди, которые действуют, становятся на их место, они же тоже лидеры. Просто вы не знали их фамилии. И я думаю, это будет происходить неизбежно.
Спасибо большое. Ну, акция 3 августа должна пройти в форме мирной прогулки по Бульварному кольцу в Москве. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» будут вести прямые видео и текстовые трансляции с места событий. Смотрите, читайте нас завтра с 14 часов по московскому времени. С нами были Глеб Павловский, спасибо. Николай Кавказский, спасибо. И Елена Русакова, спасибо. И по скайпу с нами говорили Ольга Мисик и Илья Азар. Программу вел Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре,